Доброе утро, дорогие братья и сестры. Доброе утро, дорогие друзья, дорогие гости, которые сегодня вместе с нами будут присутствовать на нашем поклонении. Вот. Сейчас мы будем молиться и потом будем петь нашему Богу. Вот. Это будет такое, можно сказать, на протяжении этой недели праздничное такое наше собрание, потому что мы постоянно, наверное, там, время от времени поем и прославляем Бога, стараемся нашей жизнью прославлять Бога. Вот. А сегодня это особенное время в жизни каждого из нас, когда мы приходим, как на праздник, да, в церковь. По крайней мере, может быть, не все так чувствуют, да, но это нормально, если оно у нас так есть. То есть так должно быть, чтобы мы приходили в церковь, как на праздник. И сейчас мы будем петь. И вот перед тем, как мы будем петь, да, вот вы часто слышите, братья, которые ведут поклонение, да, они призывают всех нас громко петь, призывают всех петь, чтобы там, да, никто не молчал, там, никто там, не мечтал о чем-то своем, там, чтобы мы участвовали в общем таком совместном поклонении. И это очень важно. Это действительно очень важно, потому что это нас очень объединяет. И сейчас тоже мы будем петь. Вот, только я хотел бы обратить внимание сегодня всех нас, чтобы мы вот так вот посмотрели, может, проанализировали и, может быть, что-то новое внесли, да, в своем вот поклонении, там, лично, может быть, совместном. Когда мы говорим о пении, и когда Библия что-то говорит нам о пении, вот, речь идет не о проявлении наших музыкальных способностей. Просто, дорогие друзья, давайте еще раз подумаем, да? Пение – это не проявление наших музыкальных способностей. Даже если у кого-то нет музыкальных способностей, даже если очень печально у кого-то, не только со слухом, с голосом, и, я не знаю, вообще с ощущением, да, каким-то вокруг – это пение, когда мы поклоняемся Богу. Да, когда вы поете для эстетического наслаждения, извините, там надо иметь голос, там надо иметь талант, там нужно его развивать. Когда мы поем для Бога, никто не говорит, что нужно плохо петь. Там чуть просто другими мерками это меряется. По крайней мере, вот мне так показалось, когда я анализировал Библию. Речь идет, когда идет разговор, да, о пении там, или Библия что-то пишет о пении, речь идет о проявлении нашей радости. То есть, когда мы хотим, когда мы радуемся, мы хотим петь. Это закономерная реакция. Библия нас это учит. Помните то место в Библии в Иакова 5.13, вроде, если я не ошибаюсь, у меня просто сейчас тут не записано, я под рукой нигде. Читал вчера, вроде Иакова 5.13 было. Злостражди, давайте так, кто страдает, пусть молится, а кто весел, пусть поет псалмы, или пусть поет песни. Вот даже Иаков пишет и учит нас, что пение – это, можно сказать, проявление радости. Давайте всегда это будем помнить, когда мы поем, потому что очень часто в нашей жизни бывает такая вот вещь, когда мы это все понимаем, да, но когда мы начинаем петь, мы даже можем вот так перед служением общаться, вот, такое живое, милое у нас общение, люди все выявляют свои эмоции, но когда начинается пение, непонятно по каким причинам, вот как оно у нас так внушилось, что на нас вот одевается какая-то такая вот маска серьезности, у некоторых даже, может быть, из нас маска трагизма какого-то такого, и вообще это получается, что я не знаю даже. Есть у нас такое понятие в народе, да, как отпевать человека. В православной культуре, да, у людей есть отпевать человека. То есть человек умер и прийти попеть на похоронах. Мы тоже поем на похоронах, хоть мы не православные, тоже поем на похоронах и поем понятные песни. Но вообще, пение – это для того, чтобы проявлять радость. Вот. Помните, когда Петр сидел в тюрьме, да, его избили, там ему было очень больно, тяжело и я бы не сказал печально, да, но ему было очень тяжело, он все равно пел. Вообще, когда у Павла, когда было в тюрьме, это было нестандартное проявление. Потому что, чтобы человек, которому тяжело и у которого горе, ему не совсем радостно, и он проявляет свои там, эмоции, свою радость проявляет в пении, да, допустим, пытается найти в этом что-то хорошее. Это не свойственно обычно людям, но людям обычно свойственно петь, когда радостно. Вы помните, израильский народ шел к обетованной земле по пустыне, и всегда, когда у них что-то было не так, они что делали? Роптали, правильно, они роптали. Когда было плохо, они роптали, а когда было хорошо, они что? Они пели. То есть всегда Библия показывает, это естественное проявление человека, это естественная реакция радости, да, человек радуется, он поет. Давайте просто помнить об этом, когда мы будем петь, вот, что вообще ну, нормально среди людей, когда поют, да, ну, это радоваться. То есть если человек радостен, он поет. Поэтому если в вашем сердце есть радость, если вы довольны сегодняшнему дню, если у вас все хорошо, все прекрасно, ну, покажите это в вашем пении. Пусть ваше пение, оно отразится в том, что будет действительно видно. На вашем лице должна быть видна радость. Потому что некоторые говорят, у меня радость внутри. Хорошо, но вот от того, что внутри вот там, вот оно вылазит и на лицо. Или если оно пытается вылезти, мы по каким-то причинам пытаемся его сдержать. Бог создал эмоции каждого из нас. Бог создал эмоции не только для того, чтобы мы их использовали в общении друг с другом. Бог создал эмоции, чтобы мы их использовали и в общении с Ним. И когда мы поем Ему, мы должны тоже задействовать эмоции. То есть мы не должны обретаться в какой-то такой шаблонный, стандартный, очень такой траурный вид, когда мы поем. Это, ну, я понимаю, что как бы сейчас я теорию говорю, сейчас у нас будет практика чуть позже, и мы сможем это попрактиковать. Но хотя бы, братья и сестры, давайте вот размышлять, да, вот на эту тему, и может быть там время от времени задумываться над этим, и может быть менять свой подход к пению. Если у нас там в душе есть радость, даже если ее нет, и вы сможете, я бы не сказал выдавить радость, да, но сможете найти в своем уме, в своей памяти вот, какие-то моменты, которые вам принесут радость и подтолкнут вас петь, да, Богу, это будет замечательно. То есть именно это и ожидает от нас Бог. Чтобы когда мы, даже может быть у нас что-то не очень хорошо, да, не совсем может быть какие-то и прекрасные у нас дела, а мы все равно находим в себе силы петь для Его славы, вот, Бог радуется. Бог с удовольствием принимает эту жертву. Помните Каина и Авеля, да? Одного Бог принял жертву, другого не принял. Давайте, ну мне что-то кажется, что Авель это делал с удовольствием, то, что он делал. Я не знаю, с каким ощущением делал Каин это, то есть не хотелось бы судить Каина, вот, но, наверное, там что-то не так было внутри точно. У Авеля это было все открыто, все просто, и мне кажется, он это с радостью, вот это вот свое поклонение он выражал с радостью. Давайте так же, сейчас мы помолимся, будем петь, и будем помнить, что мы должны петь это с радостью. То есть не просто где-то глубоко-глубоко внутри должна быть радость, она должна быть на нашем лице. Нормально пользоваться своими эмоциями для того, чтобы выразить действительно наслаждение пением, когда мы поем во славу Божию. И, конечно, нужно анализировать текст, который мы поем. Если мы будем анализировать и вдумываться в тот смысл, который заложен в этих песнях, ну это вообще тогда иногда это действительно непонятно, почему мы не радуемся. Почему мы поем радостные вещи, как можно сказать, произносим там такие позитивные какие-то вещи, а при этом очень там серьезные. То есть серьезные вещи. Будет у нас какие-то, может быть, моменты, когда нам будет тяжело, и нам нужно будет размышлять, нам нужно будет молиться. Будут такие вещи, когда мы будем размышлять над какими-то глубинами духовными, библейскими. Там нужно это все. То есть всему свое место. Но именно во время пения должна присутствовать радость. Давайте этим пользоваться, давайте это практиковать. И сейчас пригласим сюда Бога. Вот. Ну, Он как бы и так среди нас, да, вот в духовном смысле. Но будем просить о том, чтобы Он был очень внимательным к нашим молитвам, к нашему поклонению, чтобы Он все это принял, чтобы Ему это было приятно, чтобы Ему это понравилось. Боже, благодарим Тебя за то, что Ты каждого из нас когда-то нашел в этом мире и дал нам надежду на жизнь вечную, дал нам надежду на эту жизнь, что Ты нас не оставишь и будешь заботиться о нас. И мы видим это, Господь, и мы можем наблюдать это, мы можем это ощущать, и мы, конечно, благодарны Тебе за это. Помоги, Господь, сейчас вот всю нашу благодарность, наши эмоции, которые переполняют, может быть, наше сердце, вот, выразить их в поклонении Тебе и отдать Тебе славу, отдать Тебе великую славу, Господь, не какую-то там тихую или даже там где-то какую-то забитую такую, чтобы действительно слава Твоя, она соответствовала, вот, чтобы то, что мы будем делать, чтобы это было действительно как прославление Твоего имени, потому что Ты этого заслуживаешь. Многие люди, Господь, которые живут в этом мире, они поклоняются своим богам, вот, своим кумирам, своим идолам намного страстнее даже, чем мы поклоняемся Тебе. И я понимаю, что мы не должны с них пример брать, но мы, может быть, должны заглядывать в Библию, смотреть на Твоих людей, которые умели поклоняться Тебе, которые умели выражать полностью всю радость и посвящать это Тебе, Господь, и благодарить Тебя, и радоваться тому, что Ты делаешь в их жизни. Господь, прославься, Господь, сейчас по-особенному, прими нашу хвалу, будь внимателен к нашим молитвам, и пусть тебе будет слава и хвала за все. Аминь.
Осанна, осанна.
Сейчас мы продолжаем петь, у нас еще будет одна песня, и во время этой следующей песни мы будем жертвовать и собирать финансы для Божьего Царства. Вот, поэтому давайте продолжать в таком же духе, вот, как мы вот начали, в позитивном. Вот, поем, жертвуем, пусть Бог расположит наши сердца, чтобы это у нас продолжалось с радостью. Да?
Боже, мы благодарим Тебя за прошедшую неделю. Спасибо Тебе большое, что Ты заботишься о нас постоянно. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возможность служить Тебе финансово. Благослови, пожалуйста, эти деньги, которые пойдут на Твое дело, Боже. Благослови служителей, которые ними распоряжаются. Также мы просим Тебя за наши нужды, Господь, которые в корзиночке, которые каждый из нас имеет. Восполни их, Господь, пожалуйста. И просим Тебя, Боже, за нашу страну. Благослови ее и прекрати войну, Боже. Слава Тебе за все. Аминь.
Можете сейчас присесть на минутку, братья и сестры. У нас сегодня чуть будет другое служение, не так, как обычно мы привыкли. То есть чуть, ну, поменяем, чуть, как можно сказать, регламент, да, или как бы последовательность. Вот. Может быть, это для того, чтобы мы чуть по-новому, может быть, посмотрели то, чем мы занимаемся по воскресеньям и в нашем общем поклонении. Вот сейчас у нас будет время, когда мы сможем подумать о нашей жизни, и, может быть, если у кого-то есть желание покаяться, у кого-то, может быть, есть желание посвятить свою жизнь Богу, примириться с Богом. Обычно, ну, мы так это делаем, и никто никого не подталкивает, и даем возможность, и приглашаем людей примириться с Богом, тех людей, которые уже ну, как бы к этому готовы. Они знают уже, зачем это нужно делать, то есть они уже морально готовы, они видят в этом нужду свою, и они выходят вперед здесь, молятся с братьями и каются. И это очень важно, чтобы это мы делали ну, через наше сознание, чтобы мы осознавали то, что мы делаем, чтобы не просто там, нам кто-то сказал, вот так вот, вот надо, так принято, и мы идем и делаем. То есть это наше личное понимание того, что действительно мы нуждаемся в спасительной жертве Христа, мы нуждаемся в Его спасении. И сейчас у нас это будет время, когда мы сможем вот сейчас вот успокоиться, чуть-чуть там, может быть, после такого хорошего поклонения, да, бурного, можем подумать о том, что хочет от каждого из нас Бог. Может быть, Он хочет там, кого-то из нас там, призвать к каким-то изменениям в нашей жизни. Кому-то, может быть, нужно покаяться. Может быть, кто-то есть, кто уже, может, там, никогда не каялся еще перед Богом и никогда, может, не видел в этом нужду, а сейчас понял, как говорится, да, до него дошло, ну, вот в хорошем смысле этого слова. Он понял, что ему нужно иметь отношение с Богом, ему нужна спасительная жертва Христа. И мы сейчас можем помолиться, вот потом поприветствуем наших гостей, вот потом будем слушать проповедь. И проповедь — это у нас будет конец нашего служения всего. Просто чуть мы, так можно сказать, как бы для обновления изменим, вот по крайней мере сегодня этот ход служения нашего. Вот. Но сейчас именно то время, когда для нас будет возможность подумать вот о наших отношениях с Богом, о наших отношениях друг с другом. Вот. Может быть, это примерно то, что мы всегда делаем и готовимся к причастию, да, вот в то воскресенье, когда мы идем к причастию. Может, это тоже время для каждого из нас поразмышлять и там, от чего-то отказаться, что-то изменить, в чем-то покаяться, с кем-то примириться, может быть. Ну, это именно эти вещи, которые ожидает от нас Бог. Именно этих изменений хочет видеть Бог в нашей жизни. Поэтому давайте сейчас проведем несколько минут в тишине. Если все-таки кто-то хочет сейчас посвятить свою жизнь Богу, вот, выходите сюда вперед. Здесь братья помогут вам помолиться. Вот, вы покаетесь перед Богом. Ну и таким вот образом вот, вы знаете, что происходит в этот момент. Бог прощает, Бог принимает. И Бог очень сильно радуется покаянию каждого из нас. Поэтому давайте проведем это время, вот, размышляя. Боже, благодарю за ту возможность, которую Ты даешь каждому из нас. Вот. Измениться, Господь, изменить свою жизнь, изменить свое мышление. Господь, благодарю за то, что это так просто, и с помощью Твоей, с помощью жертвы Сына Твоего, это действительно не тяжело делать. И вот, может быть, мы даже до конца, живя здесь на земле, не можем понять, насколько это прекрасно, и насколько это хорошо, и насколько Ты это продуманно сделал для каждого из нас. И многие люди, может быть, ищут более серьезных и более каких-то таких сложных форм покаяния и изменений. Вот, может быть, больше там прилагают каких-то даже, может быть, насильственных способов усмирять свою плоть. А Ты, Господь, меняешь нашу жизнь с помощью Духа Твоего Святого. И действительно, все очень просто у Тебя. И это хорошо, это красиво. И мы благодарим Тебя за то, что Ты... что у Тебя хватает милости на всех нас, и у Тебя хватает сил и возможности, Господь, прощать каждого из нас за все наши грехи. И будьте дальше милостив к нам, Господь, а нам помоги быть всегда смиренными перед Тобой и скромными, и всегда готовыми признать свою невозможность жить без Тебя. Прославься и дальше, Господь, через нашу жизнь, и прими сейчас нашу хвалу. Аминь. Давайте еще одну песню споем, и потом дальше будет продолжаться служение.
Just don't Добрий ранок, брати та сестри, дорогі гості нашого зібрання. Доброе утро. Я приглашаю сейчас сюда в воскресную школу вместе с детками, с учителями и помощниками, и мы будем совершать молитву благословения. Пожалуйста. Приглашаю вас к молитве, пожалуйста. Давайте будем молиться. Дорогой Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за такое обилие благословений, которое Ты постоянно изливаешь на нас. И одно из этих благословений – то, что у нас есть такое служение недельной школы. Мы благодарим Тебя за эту воскреску, Господи, что Ты благословляешь не только деток, но также бабушек, пап, мам, дедушек, которые открывают сердца и не препятствуют деткам приходить к Тебе. Благослови все то, что сейчас будет происходить, чтобы у всех, кто там будет преподавать, был такой задор, чтобы было такое натхнение, чтобы дети не засыпали, чтобы это не было скучно, чтобы это все было творчески и продумано. Благослови всех ассистентов, всех волонтеров, всех помощников, всех преподавателей, всех-всех-всех благослови обильно, чтобы они открывали новые какие-то манеры, может быть, какие-то формы преподавания, чтобы это было не только весело и интересно, но и оставляло большую такую вот... оставляла большой плод, который потом прорастет у деток, когда они будут идти по своей жизни, и они будут идти со Христом. Благослови, пожалуйста, все, что будет там сейчас происходить, и пусть прославляется через это все Твое святое имя. Мы просим Тебя о том, чтобы было больше братьев в нашем служении. Благослови и прославься, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.
Сейчас, пока наши дети уходят на занятия в воскресную школу, мы хотим поприветствовать гостей нашей церкви. Если в нашем зале есть люди, которые первый раз посетили подобную церковь, вот евангельскую, вот вы в первый раз на таком поклонении, вот, может быть, вам даже что-то непонятно или там возникли некоторые вопросы, вот, мы таких людей хотим, и мы всегда делаем, это наша уже старая, давняя традиция, мы приветствуем таких людей и дарим им Новый Завет на русском языке, вот, чтобы можно было понятно прочитать Библию, поэтому, пожалуйста, поднимитесь или поднимите вашу руку, чтобы мы вас увидели и хотим вас вот таким вот образом поздравить и делать подарок. Давайте поприветствуем наших гостей. Можно поактивнее поприветствовать, потому что мы рады того, что у нас есть возможность с кем поделиться Словом Божьим. Это самое ценное, что мы можем вам подарить. Вот, поэтому читайте, приходите, вместе будем изучать. И пусть Бог благословит вас, там, вашу семью, все ваши нужды. Также хотим поприветствовать наших братьев и сестер с других городов, с других церквей. Пожалуйста, вот, поднимитесь, мы хотим вас увидеть, передать привет вашей церкви. Вот таким вот образом тоже нам было бы приятно узнать, что вот сегодня у нас друзья со Скадовска. Вот. Передавайте привет вашей церкви. Вот, недавно были у вас, мы, вкусно очень было, да, спасибо передавайте вашей церкви, мы помним, да. Вот, также я видел, семья Горденко сегодня, да, с нами, давайте тоже поприветствуем, как бы я не знаю, сказать гостей или нет, ну, так, может, кого-то мы не заметили еще, братья и сестры, пожалуйста, поднимитесь, с Шуминской церкви, не Шуминской церкви, Церковь Благодать, да, давайте поприветствуем, а кто из вас Церковь Благодать? А, только ты? Хорошо. И, кстати, сейчас вот у нас это ребята, вот тут их целая большая команда, вот они расскажут о своем служении, вот, которое они занимаются с подростками. Давайте внимательно послушаем, потом им благословим на это служение.
Спасибо, церковь, за возможность приветствовать вам из Церкви Благодать. Это новая церковь, мы организовываем ее в городе, и у нас команда там около 10 человек. Меня зовут Юра, фамилия Бирзов. И я хочу вам еще представить одно из служений, которое ну, такое межцерковное служение, потому что в нашей команде люди из разных церквей, из вашей церкви есть тоже много служителей, и они очень хотели, чтобы вы узнали об этом служении. Поэтому мы вам представим сейчас новое служение в нашем городе, оно называется Young Life. Ну, кто знает английский, понимает, кто не знает, это «Молодая жизнь». Ну, так называется служение. Мы работаем с неверующими подростками, и поэтому у нас такое красивое название. Основной девиз нашего служения, ну, это такой основной посыл, что мы делаем. Мы считаем, что каждый подросток имеет право услышать об Иисусе Христе. Но это то, почему мы это делаем. Это то, зачем мы это делаем. Но вот есть один момент. 95% подростков 14-18 лет, это именно те подростки, с которыми мы работаем, они никогда не были в церкви, никогда не переступали порог церкви, и большая часть из них даже и не хотят это делать. Как же им служить? И в Украине приблизительно это 8 миллионов подростков. Приблизительно. Представьте, какая цифра никогда не была в церкви. 7,5, чуть больше. Вот это наша целевая аудитория. Это то, кому мы хотим служить. Как же им служить, если они не хотят прийти в церковь? Ну, тогда нам просто нужно пойти к ним. И это мы и делаем. Уже около 70 лет это служение работает в мире, в разных странах. Вот, в городе Херсоне только вот в этом году началось. Слава Богу. Что есть 4 важнейших принципа, на которых мы строим наше служение. Первый из них – это то, что вы уже слышали. Каждый подросток имеет право услышать об Иисусе Христе. Это очень важный принцип. Это то, что нас движет. Это то, ну, почему мы служим. Следующий принцип. Нам нужно заслужить право быть услышанным. Ну, вы встречали такую картину, когда вы хотите рассказать, а вас не хотят слушать. Потому что вы не ценны для этого человека. И вот мы хотим изменить вот это мнение. Мы хотим стать ценными. Для этого нужно сделать определенную работу. Следующий принцип – это не делать Евангелие скучным. Потому что просто подростки в это время, они ищут веселья, конечно, и они ищут много того, чего им не нужно искать. На самом деле они ищут жизнь, они ищут радость и не находят это. И мы им предлагаем хорошее времяпровождение, хорошую дружбу, веселые игры, веселое время. Но то, что мы видим, что у нас незадолгое время ребята приходят, и им нравится. Им нравится и у нас, и им начинает нравиться быть с нами. Они просто хотят уже быть рядом с нами. Следующий принцип. Самая большая работа Young Life еще впереди. Мы верим в то, что каждый раз достигаем. Бог открывает какие-то новые горизонты, потому что подростков очень много. И есть разные категории подростков. И есть ну, просто разные... Но сейчас очень много, знаете, там разных групп, и они в разных местах собираются. Поэтому мы верим, что каждого нужно достичь. И для того, чтобы их достичь, Бог ну, находит лидеров. Не все могут пойти в определенные круги подростков, чтобы им служить и чтобы ну, стать для них понятным. Но у Бога есть эти люди. Вот такая вот идея Young Life, философия нашего служения, такая вот картинка, чтобы вы запомнили, не очень видно. Это такая, тут колонны, 4 колонны и сверху как такая крыша. То есть вот такой вот домик. Эта идея стоит на 4 колоннах. Одно учение, одна миссия, одна цель и одно средство. И я вам сейчас расскажу, ну, что же это представляет. Одно учение – это учение Иисуса Христа. Ну и текст Писания. Иисус отвечает им и сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня, и кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении». И мы знаем, что это учение Иисуса Христа и учение Отца. И ну, это то, ну, мы не несем учение в нашем служении на самом деле, но учение просто ведет нас служить этим подросткам. Следующая колонна – это одна миссия. И наша миссия – идти к подросткам. Ну и известный для вас текст Матфея. Итак, идите, научите все народы. И это ну, такая важная вещь, потому что подростки не приходят в церковь, поэтому мы должны идти к подросткам. Следующая колонна – одна цель. И наша цель – рассказать об Иисусе Христе. Такое основное место, которое, ну, которое мы говорим ребятам, это из 1 Иоанна 5:12, «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни». Подростки на самом деле ищут жизнь в разных ее проявлениях, поэтому они пытаются там курить, употреблять наркотики, разные другие вещи, потому что они хотят жизни. И они ищут ее там, где ее нет. Мы знаем, что жизнь в Иисусе Христе, и именно это мы предлагаем. И средства, которым мы, ну, которым мы все это делаем. Наше средство – это дружба, основанная на любви. Иисус, проводя время с учениками, говорит, «Я не называю вас друзьями, я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего». И для того, до этого времени прошло приблизительно 3 года, когда ученики были вместе с Иисусом. И тогда Он им рассказал все. что должен был рассказать. Приблизительно вот так мы строим наше служение. Мы пытаемся дружить с подростками, проводить с ними время, быть для них друзьями. Помните, да, кто хочет иметь друзей, надо быть дружелюбным. И еще одна картинка, вот такая, видите, это служение Young Life. И, честно говоря, мы придумали эту картинку, когда готовили презентацию, но это очень отражает нашу суть нашего служения. Вверху церковь, в данном случае это ваша церковь, похоже? Ну, крест похож, да? Любая церковь, неважно, но для вас это очень близко, потому что это точно ваша церковь. Вот. И потом такая стрелочка, видите, там есть такой один человечек, это лидер. Лидер служения Young Life. И у вас, кстати, не один в вашей церкви. И лидер должен, ну, выйти из церкви, чтобы найти подростков. И внизу там, видите, такие вот маленькие человечки, их много. Это подростки. Ну, 14-18 лет, как я сказал. И вот лидер ищет этих подростков, он идет к ним на их территорию и ищет их. Потом, когда он их находит, потом, видите, следующая картинка, лидер уже рядом с подростками. Это наше служение Young Life. Они приходят к нам на клубы, мы с ними проводим там время. И это не основное, ну, не основная деятельность нашего клуба, потому что основная деятельность – это проводить время с подростками вне клуба. Просто с ними дружить, где бы они ни находились. И когда вы уже с ними дружите, вы им рассказываете об Иисусе Христе, вы рассказываете о своих ценностях, чем вы живете, что вас вдохновляет, восхищает, что есть на самом деле смысл вашей жизни. Они узнают об Иисусе Христе, и потом эти подростки приходят в церковь. Приходят в церковь, ну, у нас было, как бы, многие спрашивают, ну, а как же лидеры из разных церквей? Ну, мы верим в то, что люди в церкви остаются из друзей. Поэтому подросток придет в церковь к своему лидеру, к тому человеку, с которым он дружит, который его принимает. Вот такая диаграммка. Пожалуйста, дальше. Ну, это все то же самое. Да. Молитвенные нужды. Мы просим молиться о лидерах. Я вам сейчас их чуть позже представлю. Это, ну, очень смелые ребята, потому что, ну, непросто служить. Я много лет служил в церкви, и я понимаю, что служить не в церкви – это непросто. Поэтому нужно, прошу вас молиться о единстве нашей команды, потому что мы из разных церквей, мы все разные, мы все вместе. О силе Духа Святого, чтобы Бог наполнял всех служителей служить, о посвященности, о времени. Потому что нужно, ну, для того, чтобы дружить и проводить много качественного времени с ребятами, нужно много времени. И о влиянии, конечно, о хорошем, позитивном влиянии, о том, чтобы Христос через лидеров преображал жизни подростков. Следующая молитвенная нужда – это о самих подростках. Сложный возраст, тяжелый, непростой, они ищут крайностей, и они не имеют авторитетов. И, ну, это непросто. Чтобы с ними говорить о важных, о ценных вещах, поэтому очень просим, чтобы молились о подростках, об их сердцах, о том, чтобы мы могли говорить на понятном для них языке. Они очень часто просто не понимают нас, то, что мы говорим. Но мы в церкви друг друга понимаем, а они говорят как будто бы на другом языке. Но поэтому очень важно молитесь, чтобы их сердца были готовы. Ресурсы, конечно же, потому что мы снимаем помещение. Они не приходят в церковь, поэтому мы снимаем помещение, нейтральная такая территория, куда они приходят на клуб, они приводят своих друзей, им там комфортно, им там нравится, интересно. И это, конечно же, ну, чего-то стоит. Квесты, мы делаем разные игры. И, ну, это все тоже чего-то стоит. То есть вот сейчас на Рождество мы делали рождественский квест. Кстати, именно через квесты, именно через такие программы в городе мы просто обрели этих подростков. Но у нас нету друзей неверующих. И мы просто думали и молились, Господи, что делать? И вот пришла такая идея в городе провести несколько проектов. И вот мы очень много работали, старались, трудились. И подростки пришли. Просто некоторых мы вот так вот проходили по улице, вот так мимо, мы их просто дергали и говорили, слушайте, давайте в фотоквесте участвовать. Вот прямо сейчас проходит, мы формируем команды. И таким образом собралось там 40 человек. Ну, игры, призы и, конечно же, лагерь. Есть один принцип у нашего служения. Мы делаем лагерь в конце работы. Мы целый год с ними работаем, строим с ними отношения, проводим время, говорим им о наших ценностях, говорим им об Иисусе Христе. В конце года мы их везем в лагерь. Это лагерь для всех таких подростков служения Young Life. И именно в лагере звучит призыв к покаянию. То есть все служение настроено к таким, ну, таким образом, чтобы ты познакомился с Иисусом Христом. Он не был для тебя страшным. Ты понимал, что Он друг для тебя. Он для тебя создал этот мир. Он для тебя хочет создать хорошую твою жизнь. И когда Он понимает с нашей стороны, что, ну, Он видит наши жизни, Он видит, чем мы живем, и что в наших жизнях происходит, и тогда у Него есть возможность принять решение. Ты хочешь такой жизни? Именно такой призыв звучит в лагере. Ну вот, например, сейчас проходит зимний лагерь, там аж 3 заезда. В первом заезде покаялось 35 человек, во втором заезде покаялось 24 человека, и еще будет третий заезд. Мы в зимний лагерь не видели своих подростков, ну еще они не, или мы не готовы, но мы очень хотим повести на лето. И лето это будет такое, ну, особый момент в этом лагере, потому что там они, у них будет возможность покаяться и принять Иисуса Христа. Поэтому очень просим молиться за лагерь. И, конечно же, у нас один из принципов. Для подростка лагерь обязательно чего-то стоит. Потому что то, что бесплатно, оно и отношение такое бесплатное. Но это 50% стоимости. Поэтому каждый подросток должен оплатить стоимость своей путевки. И, кстати, каждый лидер тоже должен оплатить стоимость своей путевки. Все очень просто, но все не бесплатно. Хочешь служить – выкладывайся. Ну, а средства тоже нужны. Некоторые лидеры просто студенты, ну, поэтому все непросто, но есть цель, к чему стремиться. И последняя такая вот молитвенная просьба, ну, это, конечно же, молитва. И сейчас хочу вам представить вот команду всех ребят. Пожалуйста, выходите сюда. Я вам пока представлю нескольких ребят, которых сейчас с нами нету. Это Стасик Синий из церкви Христа Спасителя, Шуменской церкви. Он просто уехал на некоторое время, и поэтому не может быть сейчас здесь. Денис Малов, но он был в церкви Бога Живого, сейчас он в церкви Благодати. И Антонюки, Саша и Диана, это члены вашей церкви, и они помогают. Они не лидеры, они не занимаются подростками, но они нам помогают проводить клубы, но они тоже в нашей команде. И вот представлю тех людей, которых вы уже знаете. Это Юля, Аня, Иоанна и Таня. Вот это ваши лидеры. Те, которые, ну, вот занимаются всем тем, о чем я вам говорил. И вы их тоже поддерживаете, молитесь, спрашиваете, как у них дела. Вот, как там получается дружить, не получается. Как они вообще с этими подростками проводят время. И вот еще есть Юля. Она из церкви Зеленовки. И есть Леша. Это мой сын, и он помощник, помогает нам в работе. И сейчас мы еще в команду пытаемся включать, ну, тех людей, они у нас называются сахарки. Это те ребята, которые уже пришли на клубе, мы уже построили с ними, ну, мы уже дружим с ними, но они еще не покаялись. И они очень хотят что-то делать и нам помогать. Вот, есть такая категория сахарки, и мы их сейчас просто еще не приглашали. Я прошу, чтобы еще кто-то вышел, вот, ваши служители, кто-то, кто нас благословит. Вот, очень важный момент. Спасибо.
Спасибо вам. Хотел бы, братья и сестры, подчеркнуть, да, вот Юра говорил, что мы пошли к подросткам, потому что они не приходят в церковь. Вот, очень важно, чтобы мы правильно понимали Библию и Слово Божие. Оно нас учит не идти к подросткам, когда они не придут в церковь, а просто это наша основная задача каждого из нас – идти в мир, но независимо от того, люди там идут в церковь или нет. Это наше служение каждого из нас. Просто с той категории людей, с которыми мы призваны служить, мы туда должны идти. Вот эти ребята выбрали эту категорию, честно говоря, очень непростую, потому что у всех, у кого были дети в подростковом возрасте, вы понимаете, о чем идет речь. А это дети, которых воспитывали мы, многим из них даже мы Библию читали с детства. И мы знаем, да, как бы, что бывает вот, с ними, и как они живут, какие решения они принимают, и чего они хотят вообще в жизни. Теперь давайте на минутку представим, что хотят те дети, которые не слышали, может быть, никогда детских историй из Библии. Вот, они их не учили, как нужно уступать, их не учили любить. Их учили брать, их учили отнимать, ну и так далее. То есть это даже очень даже приличные семьи, очень благополучные семьи, в которых дети не получили нормального морального воспитания. Вот. И с этими людьми приходится этим ребятам вот, трудиться. Поэтому мы сейчас их благословим и будем молиться и продолжать молиться дальше. Даже вот сегодня они сделали, да, презентацию своего служения, мы как бы знаем о таком служении. Но дальше будет идти их жизнь. Вот. Если их руки не будут опускаться, не будут трудиться, мы верим, что результат обязательно будет. Мы, допустим, с нашей церковью, да, мы готовы принимать людей. Я вам даже так больше хочу сказать, что даже если это дети, подростки, которые придут, будут ну, не совсем готовы принять церковь такой, какая она должна быть, да, вот, они не будут, можно сказать, как бы по церковным правилам жить, да, но мы готовы их принимать, мы готовы им оказывать внимание, проявлять терпение, вот, даже если они будут делать грешные вещи, мы готовы терпеть. Вот, потому что мы тоже хотим их спасти для Христа. И я надеюсь, братья и сестры, вы поддержите да, то, о чем я говорю. То есть мы через многое должны пройти, чтобы приобрести даже хотя бы некоторых. Ну, правда? Вот, вы скажите свою поддержку, пожалуйста, что действительно ну, мы готовы терпеть вот, шум. Мы готовы терпеть, может быть, те вещи, которые нам непонятны. Вот, то, что они будут делать. Никто не говорит, что так нужно делать. Но мы готовы терпеть. Слово «терпеть» — это нормально, ну, будем так говорить, принимать тех людей, вот, тех подростков, которые, может быть, для нас даже некомфортны. Поверьте, братья и сестры, просто сразу готовлю, для многих из нас они будут очень некомфортны. Ну, морально настройтесь и давайте все вместе, вместе с этой командой, вот, они там, а мы будем готовы тут принимать этих людей, оказывать им любовь, заботу. Таким образом, наше окружение, наш мир станет лучше, а самое главное, мы спасем души людей. И, может быть, спасем их от многих грехов, от тяжелых последствий в их жизни. Это очень важно для каждого из нас в исполнении Божьего повеления служить другим людям. Вот, поэтому сейчас я хотел попросить, можно, пожалуйста, вот самое главное, Тарас выйдет сейчас, наш подростковый, вот детский служитель. Еще есть кто-то из братьев, там, старейшин, где-то я видел? А, вот Анатолий Павлович, да, пожалуйста. Коля Яблоновский кто-то был. А, Сергей Анатольевич. Пожалуйста, выйти. Если можно, вы станьте чуть ближе сюда, к центру. Вот, братья станут сзади. Мы за вас помолимся, вас благословим. Давайте, братья и сестры, все вместе сделаем эту, можно сказать, как бы процедуру благословения вот, наших молодых людей. Вот, я хотел попросить, чтобы если Тарас может помолиться, вот, а мы все вас поддержим.
Отец Небесный, мы знаем, что Ты Господь, который возлюбил каждого из нас, Господи. И мы здесь находимся благодаря Тебе, Господи, благодаря Твоей жертве, благодаря тому, что Ты нас нашел в этом мире, простил, принял к себе. И мы узнали Тебя через каких-то людей. Кто-то нам сказал, кто-то нам открыл Тебя, Господи. Мы благодарим Тебя, Господи, за это. Прошу Тебя за эту команду, за Young Life. Ты видишь, что они молодые, они свежие, они, может быть, не так еще, не такие опытные, Господи, но они выполняют Твое великое поручение. Они идут в мир, и они работают с молодыми душами, с подростками, с молодежью. И через ихние дела, через ихние слова, через ихние руки, Господи, много-много еще молодых людей, которые не знают Тебя, они узнают вот через них. Мы просим Твоего благословения, Господи. Благословляй и помогай вот этой команде. Есть вот эти нужды, о которых говорил Юра. Просим Тебя за лидеров. Давай им мудрость, давай им силы, давай им возможности трудиться для Тебя. Давай им сплоченности, Господи. Благословляй. Просим Тебя за этих подростков. Ты открывай ихние сердца, Господи, чтобы они дружили вот с этими служителями, и чтобы их сердца были открыты для того, чтобы принять Тебя, Господи. Благослови вот эту нужду о средствах, Господи. Ты знаешь, что есть затраты, нужны деньги, нужны какие-то вложения. Вот, благословляй, Господи, всем необходимым, потому что мы знаем, что Ты Бог, который усматривает все для Твоего служения. И просим Тебя за вот этот лагерь, который будет уже в конце года, вот всего после общения, пусть этот лагерь осуществится. Пусть в этом лагере произойдут покаяния, Господи. Пусть эти молодые люди станут Твоими детьми Божьими. Вот, благослови, мы церковью молимся, и мы поддерживаем их. И знаем, что Ты слышишь нашу молитву. Вот, благословляй во имя Иисуса Христа. Аминь.
Все, присаживайтесь, пожалуйста. Вот. Можете подойти и поддержать тоже нашу молодежь после того, как закончится служение. Сейчас у нас будет проповедь.
Так, братья и сестры, Яков Петрович просил за него сделать объявление. Поэтому будьте внимательны. Значит, первое объявление такое. Для потерпевших на Донбассе нужны некоторые вещи, а именно закатка, никаких ни каши, ни что-то не сыпучее, нет, только закатка, теплые вещи нужны, мерзнут люди, и теплые одеяла. Если у вас есть такая возможность, приносите на вахту, передавайте Яше, он этим занимается. Просил это Саша Масейчук. Помните, он приезжал несколько месяцев назад, он приезжал к нам, и здесь он был, рассказывал о своем служении. В основном он там поддерживает Макеевку, там церковь есть. И в ДНР именно тоже там есть церкви. И второе объявление. Нужен ночной охранник. Обращайтесь к Якову Петровичу, если вам нужна работа. Хорошо. Друзья, когда я еще не знал Иисуса Христа, когда я еще не пришел в церковь, не пришел к Богу, я любил читать какие-то, знаете, притчи народов мира. Вот если мне попадались какие-то притчи или какие-то легенды, вот мне нравилось читать. Мне казалось, что я где-то путешествую в каких-то странах. И когда я устроился на одну работу, и там работали, там была верующая семья. И вот мы с ними я с ними общался, они со мной. И первую книгу, которую я прочитал из Библии, это была книга «Притч» Соломона. Я сразу понял, вот это мое, я буду вот эту книгу читать, потому что притчи. Вот. Ну, еврейские притчи вообще отличались от всех остальных притч мира. Но мне понравилось. Потом следующую я начал читать уже, следующую книгу, это Евангелие, там, где Иисус Христос свои притчи раскрывает. Мне очень нравится, что в притчах есть образы, иллюстрации, и ты понимаешь, что ты можешь увидеть какую-то истину, какую-то правду, но в какой-то интересной обертке. Знаете, вот интересно. Это как-то помогает понять смысл притчи, да? Я хочу напомнить, что мы с вами читаем книгу «Деяний», и на протяжении уже довольно-таки длительного времени мы исследуем проповедь Стефана. Я напомню, что его арестовали, обвинили в том, что он оскорблял Бога, оскорблял Моисея, и вот его, значит, привели на суд, и Стефан двигает такую речь, проповедь, целая такая проповедь, которая состоит из разных таких интересных моментов. И в прошлый раз, когда мы касались этой проповеди, по-моему, Николай Городецкий, по-моему, проповедовал, там шла речь, что народ, когда вышел из Израиля, еврейский народ, извините, из Египта, и они шли по пустыне, они носили с собой все равно какую-то скинию. Ну, не ту скинию, которую Господь дал, а скинию Молоха. То есть каких-то идолов, они не избавились от них, они носили с собой. И это создавало, конечно, проблемы. Вот. И Господь сказал, я это так не оставлю, будут проблемы. Вот. Поэтому сегодня мы будем читать с 44 стиха, 7 глава, книга Деяний, 44 стих. Читаем продолжение. Стефан говорит: «У наших отцов в пустыне была скиния свидетельства, сделанная согласно указаниям, которые Бог дал Моисею, и по образцу, который увидел Моисей. Получив эту скинию, наши отцы под предводительством Иисуса Навина внесли ее во владение народов, которых Бог изгнал пред ними. И так было до времен царствования Давида, который был любим Богом, и просил у него позволения найти жилище для Бога Иакова. Однако дом ему построил Соломон, но Всевышний не живет в домах, построенных людьми. Пророк говорит об этом: «Небеса – престол мой, и земля – подножье ног моих. Какой вы можете построить мне дом, говорит Господь? Где может быть место отдыха для меня? Разве не моей рукой все это сотворено?» Вот до этого стиха, вот такой вот отрывочек. Речь идет о скинии, о храме, речь идет о месте поклонения Богу, речь идет о месте присутствия Божьего, о Божьем присутствии, да, где он находился. Поэтому сегодня на этом проповедь закончилась. Вот. Больше проповеди не будет. Я хочу вас пригласить в музей. Скажите, вы давно были в музее? Вот поднимите руку, кто был вот в прошлом году в музее. Поднимите, пожалуйста, руку. Ага, так, не густо, не густо. Хочется сказать лес рук, но нет. Кто был давненько, но был в музее? Так, ну, поднимаются руки, хорошо, я вижу, отдача идет, так, вы слышите меня. Ну, давайте добью уже вас окончательно. Кто вообще когда-либо в жизни был в музее? Ну, ладно, я вижу, некоторые не хотят поднимать, но сейчас лучше, лучше, очень классно, спасибо. Сегодня я приглашаю вас в музей храма. Мы сегодня рассмотрим несколько храмов, мы рассмотрим скинию, мы посмотрим на историю Израиля. Я приглашаю вас посетить три зала. Три зала. Первый зал, он будет посвящен храму Израиля. Именно храму Израиля. И начинается эта история со скинии. Пожалуйста, включите картинку, покажите. Итак, это скиния. Ну, скиния – это не храм, нельзя так назвать, что это храм, да? Но это место поклонения. Это святилище. Условно можно назвать, что это храм. Упоминаются четыре мужчины. Стефан упоминает четверых. И вот первый – это Моисей. Моисей, которому Бог дал такое, ну, руководство, да, как построить эту скинию. Он сделал так, как сказал ему Господь. Он был сильнейший лидер. Вот давайте посмотрим на эту скинию. Это макет. Есть вход, есть жертвенник, есть умывальник, есть вон сама скиния, все это ограждено. Идем дальше. Внутри вот так расположено, там два отделения, святое место, потом святое святых, которое отделяет, вот святое святых отделяет завеса, и там находится ковчег завета. Мы еще к этому вернемся более подробно. Идем дальше. Тоже вот такое изображение в разрезе. Да? Идем дальше. Ну и вот такая последняя картинка, как бы это выглядело вот в то время. Моисей сделал, можно дальше, что там у нас идет? Да, пока все. Моисей сделал по правилам эту скинию. Иисус Навин, отличный воин, внес эту скинию в те земли, которые Господь обещал, в эти языческие земли, в ханаанскую землю. Он ввел, да, внес эту скинию. Вот, скиния пребывала в Израиле больше 400 лет. И они поклонялись Богу в скинии. Дальше скиния сменилась другим помещением. Идем дальше, смотрим. Храм Соломона. Давид мечтал построить жилище для Бога. Его убивало то, что он живет во дворце из кедра. Из ливанского, крепкого, богатого кедра. Вот. А дом Божий, вот, ну, как бы, это скиния. Давай дальше посмотрим. Вот примерно такой храм построил Соломон. Давид только заготовку сделал, материалов, но Господь сказал: нет, нет, ты не будешь строить этот храм, потому что ты человек войны, ты пролил много крови. А построит другой человек, твой сын. Соломон. И вот Соломон построил храм. 350 лет Бог был в этом храме. до времени пророка Иезекииля. Давайте дальше посмотрим. Еще вот такой макет сделали. То есть он выглядел примерно так. Все то же устройство, по той же схеме. Жертвенник, умывальник, дальше в храме отделение святое и святое святых и ковчег. Так, дальше что там? Пока все. Бог был в этом храме, или присутствие Божье было до времен Иезекииля, пока слава Божья не покинула Израиль. Не покинула. Из-за того, что иудеи начали грешить, они не слушали Бога, они полностью отвернулись от Него и пожали то, что посеяли. Хотя при Соломоне Израиль, ну, он был на пике своей популярности, что ли. Экономически, вот именно Израиль при Соломоне, он был лучше всех народов. И сильный, и богатый. Вот. Пока что в истории Израиля больше такого периода не было. Следующий храм, храм Ирода, извините, до Ирода храм был разрушен вавилонами, когда вавилоняне захватили Израиль, разрушили его полностью, этот храм, увели в плен множество народа израильского, и они уже там несколько там, сотен лет были в этом в плену, и уже свои дома были там, свои семьи. И пророк, царь персидский, который уже сменил вавилонского царя, царь Кир, он издал указ: евреи, идите отстраивайте храм. Вот, это было для евреев, это была радость просто. Строил храм Зарававель, то есть под водительством Зарававеля это все было. Вот, они строили, и хочу прочитать интересный момент такой. Книга Ездры. 3 глава с 11 стиха. «И начали они попеременно петь, хвалите и славьте Господа, ибо благ Бог вовек милость Его к Израилю. И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание Дома Господня». То есть, когда они положили это основание, они начали петь. Но вот тут такой момент интересный. «Впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм при основании этого храма, перед глазами их плакали громко, но многие и восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко». То есть, когда заложили основание, те старшие люди, те священники, которые еще помнили храм Соломона, вот этот богатейший храм, который был в золоте, они увидели... Основание было таким, ну, слабеньким, скромненьким, и они плакали. Неужели такой храм будет невзрачный, простой, ну никакой? А молодежь радовалась, потому что они хотели, чтобы храм был построен, они хотели поклоняться Богу. Для евреев это центр ихней культуры, центр ихнего поклонения. Храм играет очень важную роль. Пророк Агея, там тоже есть история, когда храм уже был построен, и уже открыли его, сделали открытие, и там есть такие слова во 2 главе, в 3 стихе. «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите его вы теперь? Не есть ли он в ваших глазах как бы ничто?» Говорит, помните, вот хорошо, храм построили, но по сравнению с тем, который был... Храм у Соломона никакой, ничто, как бы ничто. Но Господь говорит, не переживайте. Завет мой, который я заключил с вами при сошествии вашем из Египта, и Дух мой пребывает среди вас. Он говорит, не бойтесь. Я важнее, чем этот храм, говорит Господь. Это уже очень важная мысль. Хорошо, идем дальше. Храм Ирода. Ирод вообще по своей этнической... природе не еврей, но он стал царем, и он работал на Римскую империю очень тесно, общался. Вот. И чтобы народ евреев поддерживал его, он решил отреставрировать храм. Он решил сделать его круче, чем храм Соломона. Вложил туда много средств и построил даже выше, чем храм, оказался выше, чем храм Соломона. Вот макет этого храма, храмовая гора. Вот он был прекрасен. И давайте дальше посмотрим. Вот поближе, там уже двор интересный такой, ну, покруче. Сделан двор для язычников снаружи. Но при всем его великолепии, при всем великолепии и помпезности этого храма не доставало самого важного. Присутствия Божьего в этом храме не было. В 70-м году от Рождества Христова храм был разрушен полководцем Титом, как Христос и предсказывал. Вот. Дальше, идем дальше. Проходили времена, и Римская империя полностью там завладела Израилем, и они просто смели этот Израиль. И Израилю, еврейскому народу, было запрещено входить в Иерусалим. Они были беженцы, они убежали в Африку, в Европу большая часть ушла, Азию. Зато на месте, на развалинах храма еврейского построили храм Юпитера. Ну, давайте посмотрим, какой он. Примерно вот такой. Давайте дальше. Вот какие-то подобные храмы остались там в Европе где-то. Развалины остались. Вот примерно такой храм стоял на месте Божьего храма, израильского храма. Да? Дальше. И Иерусалим был переименован Элия Капитолина. Евреям нельзя было входить 500 лет. Они жили на территории Европы. И те, кто исследуют, вот знаете, биологическую вот как бы цепочку евреев, да, вот, они видят, что те исследователи, они сказали, что когда евреи попали в Европу, они стали белокурыми и голубоглазыми. Хотя они восточные люди. Но вот так вот произошло. Да, жизнь в Европе оставила свой отпечаток. И когда Адольф Гитлер говорил, что арийцы – это такая высшая нация, они должны быть белокурые и голубоглазые, то простой европейский еврей мог бы сказать Адольфу, мог бы сказать: «Адик, ты тупой. Посмотри на европейского еврея, он тоже белокурый, и он тоже голубоглазый». Да? Хотя, может быть, нос выдавал всегда. Хорошо. При императрице Елене, уже когда Римская империя была повергнута, свержена, был византийский период. И тогда, в 700 году, на Храмовой горе построили мечеть Аль-Акса. Вот этого Юпитера уже не было, храма. Этот город захватили мусульмане. И мечеть Аль-Акса. Давайте посмотрим. Это то, что сейчас происходит. Этот купол, это называется купол скалы. Идем дальше. Вот он так выглядит. Вот примерно на этом месте стоял храм Соломона, Ирода. Давайте дальше. А вот стрелочкой указана сама мечеть. Мечеть Аль-Акса. Вот. Слева есть такой маленький закуточек. Это сейчас стена плача. Идемте дальше. Сколько бы ни было крестовых походов, но так и не удалось отбить эту территорию от мусульман. Вот. В 1948 году Израиль возродился как государство. Израиль возродился как государство. Со столицей в Иерусалиме. Потом еще в 1967 году была шестидневная война с Сирией и с Египтом. Египет напал на Израиль. Но они победили, Израиль победил по милости Божией. И сейчас, вы знаете, происходят тоже небольшие войны, вот, пытаются напасть на эту страну. Для чего я рассказал вот эту вот краткую такую историю Израиля? Мы так по верхам прошлись. Потому что если углубиться, очень интересно, можно увидеть интересные факты. Дело в том, что когда судили Стефана, они же ему обвинение предъявили, что Стефан оскорбляет Бога, оскорбляет Моисея, то есть оскорбляет вообще все, что еврейское, оскорбляет традицию евреев, уничтожает какую-то святость для храма или в поклонении. Хотя Стефан, он очень уважительно отзывается о этих пророках. Вот. И евреи были зациклены на своих родословиях, на своем поклонении, на храме, на традициях. Если кто-то приходил извне и пытался их учить как-то по-другому, например, как христиане, то эти христиане, эти люди непременно становились врагами. Вот. Поэтому Стефан и сейчас на суде находится. Хорошо, друзья. Если к нам, как к нам применить вообще вот это все? Весь этот рассказ, всю эту историю о храме. Вы знаете, мы тоже можем, есть такая опасность, мы тоже можем быть привязаны к нашим каким-то традициям, к нашим умозаключениям. Мы так привыкли делать. А давайте что-то поменяем. Нет, мы так всегда делали. И вот эта вот фраза «мы так всегда делали» – это большая ошибка. Вот. Вот эти ребята Young Life, они благовествуют, но таким необычным способом. И многие такие закоренелые христиане могли бы сказать: «А мы так не делали». А значит, это неправильно. А кто дал право рассуждать, правильно или неправильно? Христос сказал: иди и благовествуй. Если ты не идешь работать с подростками, значит, другие пойдут. Все нормально, все на своем месте. И много таких команд. Я знаю многих таких людей. Есть команды, которые раздражают других людей, им не нравится. Но вот они идут в мир, работают. Есть люди, которые работают в школах, благовествуют учителям, детям. Есть люди, которые благовествуют детям, пострадавшим из зоны АТО, приглашают их на разные праздники, помощь какую-то дают. Есть люди, которые делают лагеря для особенных там людей, для инвалидов, для нецерковных и так далее, и так далее. Вы знаете таких людей. Слава Богу, что эти братья показывают хороший пример для каждого из нас. Мы не должны быть привязаны к нашим традициям. Хорошо, следующий зал, куда мы перейдем, он называется «Лучший храм». «Лучший храм». Я его так назвал, этот зал, «Лучший храм». Давайте посмотрим, с чем он связан, этот «Лучший храм». Он связан со скинией. Да, можно кликнуть и войти в этот зал. Устройство скинии. Давайте на примере скинии увидим с вами, что же Господь нам дал такого лучшее, что Он нам дал лучшее, чем эта скиния, чем этот храм. Евреям, 9 глава. Есть 9 и 10 глава, очень интересные и важные слова, которые обращены к нам, каждому христианину. 9 глава, 1 стих. Речь идет о поклонении в земном жилище, то есть в скинии. Первый завет имел предписание относительно поклонения Богу и святилища на земле. Была поставлена скиния, вы ее видите, и в ее первом отделении находились светильник, стол со священными хлебами. Это отделение называлось святое. Второе отделение называлось святое святых. И дальше там рассказывается, вот в этой главе рассказывается, какая атрибутика была в этом храме, в этом святилище. И восьмой стих, он очень интересный и очень важный, девятой главы. Тем самым Святой Дух показывает, что пока действительно прежняя скиния, путь во святое святых, еще не открыт. В этом заключен пример и для настоящего времени. Дары и жертвы не в состоянии очистить совесть поклоняющегося Богу. То есть, по сути, тут сказано, что вот эти все вещи красивые и нужные для евреев того времени, да, это нужно было, но они не спасают, они не изменяют совесть человека. Человек не перестает грешить. Он может прийти, завуалировать, ну, как бы заплатить за свой грех, да, откупиться и снова продолжать грешить. 8 стих. Написано, что путь во святое святых еще не открыт. То есть люди приходили, поклонялись, но они не могли войти во святое святых, не могли прикоснуться к ковчегу, не могли войти в присутствие Божие. Они поклонялись за завесой, вокруг святого святых. И в нашей жизни, друзья, в твоей жизни был такой момент. Может быть, есть, может быть, будет. В нашей жизни есть переломные моменты. И вот есть переломный момент. Он может быть, когда ты закончил, или какой-то человек закончил училище, там, или институт, учебное заведение, поступает на работу. Вот. Он входит в какую-то во взрослую жизнь. Это переломный момент для него. Когда парень делает предложение девушке, и она говорит, я подумаю несколько дней, а хотя я согласна, а он думает, фух, хоть не сорвалась. Это тоже какой-то переломный момент. Когда человек принимает решение какое-то, посвятить свою жизнь Богу, когда он кается в своей греховной жизни, когда он принимает Иисуса Христа, это тоже для него является переломным моментом. Переломный момент. Так вот, во всей этой истории с храмом и поклонением есть переломный момент. 11 стих этой главы, он является переломным. «Но когда Христос пришел как первосвященник явившихся благ, он вошел в более великую и совершенную скинию, построенную не руками людей, то есть не принадлежащую к этому миру. Он вошел туда не с кровью козлов и телят, нет, он вошел во святое святых раз и навсегда со своей собственной кровью, приобретя для людей вечное искупление». Вот благодаря тому, что он искупил нас, наши грехи, благодаря что он стал этой жертвой, благодаря тому, что он первосвященник, уже не нужно тем же евреям или нам, другим людям, уже не нужно вот находиться вот в этой скинии или поклоняться каким-то атрибутам, изображениям, может быть, крестиком всяким, сильно почитать храм или церковную атрибутику. Уже этого не нужно. Христос все уже сделал для того, чтобы мы были свободны, для того, чтобы мы были Его детьми. Так вот этот 8 стих, который я прочитал ранее, он контрастирует со стихом 10 главы. Смотрите, читаю. 8 стих. Там написано, что путь во святое святых еще не открыт. 10 глава, 19 стих. «Братья, благодаря крови Иисуса мы теперь можем смело войти во святое святых, войти по новому и живому пути, который открыт для нас через завесу, то есть через Его тело. У нас есть великий священник, который стоит во главе всего Дома Божьего». То есть до переломного момента, до того, как Христос спас тебя, не могли войти в скинию, но когда Христос искупил тебя от грехов, теперь мы можем входить в эту скинию, да, во святое святых. По сути, здесь показано, что Христос лучше храма, Христос лучше первосвященника, Христос лучшая жертва, Христос лучший искупитель, Христос – это все самое лучшее, что может Господь для нас дать. Поэтому я так и назвал этот зал, эту комнату в музее, лучший храм. Давайте сравним. Если Христос заменил теперь эту скинию и этот храм, давайте сравним некоторые, давайте, ну так, подумаем немного. Смотрите, скиния, ассоциации. «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, как славу единородного от Отца». То есть здесь говорится, это Иоанна, первая глава, и сам Иоанн, креститель, говорит такие слова, что слово стало плотью, Христос стал человеком, и он обитал с нами. С греческого перевода, там вот есть всякая греческая грамматика, и вот это слово, ну, написано, что обитало с нами, это означает, он жил с нами в скинии. Или по-другому, если смысловой перевод, то Бог взял вот эту скинию, закрытую, и поставил среди нас, среди людей, и открыл ее. И уже нет этой преграды, уже нет этой завесы, нету стен. Он среди нас. Так вот, скиния, да, а если улучшить, то это Христос. И давайте вот еще попробуем с вами так поразмыслить. Я буду задавать вопросы, только теперь вы будете отвечать, хорошо? Вход в скинию, вот вход, дверь. Есть какая-то ассоциация с Христом? Вот нужно было войти туда. Абсолютно точно. Я есть... Иисус Христос, Он является дверью, да? Я есть им дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И выйдет, и пажить найдет. Хорошо, медный жертвенник, где приносилась жертва? Что скажете? Смерть на кресте, ну, это связано с жертвой, да? Абсолютно правильно, абсолютно точно. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он стал жертвой. Здесь приносили животных в жертву, да? Ягненка или других животных. Медный умывальник. Вот, медный умывальник. Омовение рук, омовение всего. Атрибутики там и так далее. Вода там находится, которая очищает. Есть какая-то связь? Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Слово очищает нас. Мы слышим слово, мы очищаемся. Как будто бы символ чистой воды, которая умывает наши руки, лицо и все тело. Стол для хлебов предложения. Можно следующую картинку? Когда мы войдем в скинию, вот есть такое схематическое изображение. А ну-ка следующую, можно еще картинку? Может там лучше? Нет, не лучше. Ну ладно. Вот вы видите там семисвечник, как на него, его иногда называют, он называется светильник. И выше есть стол. Стол хлебов предложений. Артем, а ну давай дальше посмотрим. Давай дальше. А, это жертвенник. Давай дальше. Это жертвенник в храме Соломона. Идем дальше. Умывальник в скинии, а это умывальник в храме Соломона. Идем дальше. Покруче, конечно. Вот стол предложений. Хлебы. Там хлеб был для священников. С чем связан хлеб? Я слышу абсолютно, кто-то, многие из вас сказали, я есмь хлеб жизни. Христос говорит, я хлеб жизни. То есть он лучший хлеб, да? Светильник, давай дальше. Семисвечник, но это неправильно, не семисвечник. В славянской культуре семисвечник, потому что у нас свечки стоят. Там не было свечек, он светильник. Свет дает. Есть ассоциации? В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Или Христос еще назван светом. Жертвенник для воскурений. Вот жертвенник для воскурений. Вот священник, который стоит. И перед тем, как войти во святое святых, он вот эту благовоние разносится, как бы приятное благоухание для Господа. Он... Священник ходатайствует за людей. Он просит, Господи, ну, прими свой народ, как бы прости свой народ. Он сначала ублажает, да? А потом ему нужно будет войти во святое святых. Вот этот жертвенник для воскурения. Евреям в 7 главе написано, «Сей есть, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее». Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». То есть Он лучший священник. Христос лучший священник. Идем дальше. Завеса. Что символизирует завеса? Артем, ты поспеши. Вон завеса. «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть нужно было, чтобы войти во Святое Святых, нужно было пройти завесу. А еще в Евреев, в Иоанне, 14 глава, написано, что разорвалась эта завеса. Помните? А Евреям, вот мы читали, написано, что это есть Его тело. Завеса – это Его тело. Ну, символ. Ковчег Завета, дальше можно, это место милосердия. Тогда сказали Ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам». Сущий, то есть существующий, символ Бога. Израиль носил этот ковчег. Это они знали, что Бог с ними. Это место прощения. Это место прощения. Когда священник приходил, он брал кровь жертвенного животного и 7 раз кропил крышку завета. То есть капал, кровь капала 7 раз. Он просил прощения за народ. Раз в год он мог войти туда. Только первосвященник. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Христос может только. Только Его кровь раз и навсегда искупила нас. Хорошо, друзья. Вот такая вот история. В этом зале, зал, который называется «Лучший храм», показано то, что Господь дал нам все лучшее. Все лучшее. Он избавил нас от этих всех обрядов, от атрибутики этой всякой. Ее можно теперь в музей поставить и любоваться. Но Христос намного главнее, важнее. И мы никак не связываем с атрибутикой или с какими-то традициями устоявшимися. Христос тот, который дает тебе свободу. Христос, у которого нет каких-то стандартов. Да? Хочешь благовествовать? Иди благовествуй. Хочешь служить? Служи. Хочешь жить для Бога? Да, пожалуйста. Сегодня вообще в Украине, друзья, как никогда огромнейшая свобода для распространения Слова Божьего, для Евангелия. Вообще свобода. В Европе такого нет. Сегодня открыты учебные заведения. Сегодня можно просто проповедовать, на улице ходить. Сегодня можно все делать для этого. Вопрос только, готовы ли мы идти. Это вопрос каждому из нас. Хорошо, переходим в следующий зал. Этот зал последний. Я его назвал «Храм души». Зал, который называется «Храм души». Первая Коринфянам, 6 глава, 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, который имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы искуплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Итак, храм, где живет Господь, это наши сердца, и наше тело – это храм Божий. По крайней мере, так должно быть, так говорит Библия. И в притчах в 20 главе написано, что помыслы в сердце человека – это глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. То есть смотрите, есть храм, есть ты, есть другие люди, но ты себя лучше знаешь. И в твоем храме, вот храм сравнивается с глубоким колодцем. То есть вы когда-нибудь, вы видели колодцы, да? Поверхность видна, можно посмотреть, но если хочется посмотреть на дно колодца, там не все-то и увидишь ты. Давайте посмотрим картинку. Узнаете? Херсонский колодец. Столько легенд связано с этим колодцем. Вот, он был построен в 1700, не помню, каком-то году. Для водоснабжения. И таких колодцев было у нас несколько в Херсоне. Сейчас он один остался. И если заглянуть вовнутрь, там такая глубина, что дна почти не видно. Вообще, по стандарту он должен быть глубиной 80 метров. 80 метров. Сейчас он намного меньше. Он засыпан, годами все засыпалось. Несколько уже поколений прошло, да. Вот. Его недавно чистили в каком-то году, вот, 2003-2004, наверное. Углублялись, чистили. И что там только не находили в этом колодце. Там и мусор разный, и хлам, и нашли оружие даже, какие-то немецкие пистолеты, нашли неразорвавшиеся гранаты, и даже нашли останки людей, трупы какие-то. Вот. Ну вот, почистили. Может быть, ты скажешь: Тарас, а что ты вообще такую иллюстрацию привел? Колодец, трупы, мусор, что за дела? Я сравниваю с нашим сердцем. Наше сердце, колодец. Дело в том, что все самое нехорошее, какой-то мусор, какой-то хлам, или даже трупы, лучше бы такого не было. Просто как пример. Все оседает на дне. Хочется все это лучше запрятать и не видеть его. Но на нас с вами большая ответственность. Нужно очищать свой храм, чтобы он был чист. Если Христос поселился в нем, и Господь дал нам самое лучшее, да, Иисуса Христа, чтобы мы были свободны, а мы являемся храмом, то ответственность каждого из нас – это чистить свой храм, очищать его, следить за ним. Вот, все это делать для славы Божьей. Поэтому благодарю вас за внимание. Спасибо, что вы посетили наш музей. Мы посетили три зала. Это первый зал – это храм Израиля. Мы посмотрели историю. Второй зал – это храм, это лучший храм. Это Иисус Христос. И третий зал – это храм души. Твой личный храм души. И ответственность каждого из нас лежит на каждом из нас за этот храм. Пусть Господь вас благословляет. Да, еще одно. Еще одно. Я хочу попросить прощения всей церкви. Хочу попросить прощения от имени пастыров. Знаете почему? Потому что, возможно, мы не оправдаем, ну, я говорю за себя, возможно, я не оправдаю ваше доверие. Возможно, будут моменты, когда я буду вам не нравиться, или кто-то из пастыров. Возможно, будут моменты, когда вы будете не согласны с какими-то решениями, и вы будете огорчаться. Может быть, будет такое, что мы не попросим прощения у вас, вы обидитесь. Всякое может быть. Потому что, ну, мы обыкновенные люди. Мы такие же люди, как и вы. У нас есть определенная нагрузка, есть. Мы с ней сталкиваемся каждый день. Но вы должны понимать, что мы такие же люди, как и вы. И нельзя сказать: да, это церковь Тараса, или Сергея, или Яши, или старейшин, или других служителей. Эта церковь такая же наша, как и твоя. И вот представь себе, если бы зимой, вот сейчас, в холодный период времени, выбить кирпич в твоем доме, тебе было бы хорошо? Да этот холод и снег залетал бы через этот выбитый кирпич, нам было бы так некомфортно. Только когда мы вместе, только когда мы следим за нашим храмом, если это я могу так сказать образно, тогда нам хорошо, тогда нам тепло, тогда мы сильны. Поэтому простите нас, прощайте, прощайте друг друга, потому что об этом говорил Иисус Христос. Друзья, давайте помолимся, и это будет завершающая молитва нашего собрания. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Благодарим, что Ты проявил свою любовь и до сих пор проявляешь свою любовь каждому из нас. Ты проявил заботу каждому из нас. И мы благодарим, что искуплены такой дорогой ценой, Господи. Мы Твои дети, мы усыновлены, удочерены, и мы радуемся от этого, Господи. Радуемся от того, что Твое присутствие, оно находится в нас, в каждом из нас. Помоги, Господи, следить за своим храмом, Господи, за храмом души, для того, чтобы не позорить Твое имя, не порочить, для того, чтобы каждый из нас являлся светом этому миру, светом и солью. Благослови все команды, всех людей, которые сейчас несут какое-то Евангелие за пределами церкви, идут в мир, благовествуют. Прошу, Ты укрепляй таких людей, благословляй. Благослови каждого члена церкви, каждого человека, который находится в этой церковной семье, в этой общине, Господи. Благослови каждого. Мы хотим служить Тебе. Мы хотим, чтобы наша церковь утверждалась, укреплялась, развивалась, чтобы Ты проявлялся через каждого человека, через разные дары, которые Ты подарил. Вот. Каждому из нас. Помоги, Господи, с мудростью все это применять. Все это хотим делать для славы Твоей. Благослови, распусти нас с миром во имя Иисуса Христа. Аминь. С миром Божьим.